Здравствуйте, братья и сестры, с вами передача «Да будет с вами любовь». И я приветствую Светлану Георгиевну Шаба. Светлана Георгиевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Напомню, что Светлана Георгиевна – врач-педиатр, кандидат психологических наук, доцент гуманитарного университета. Дорогие друзья, сегодня мы продолжаем тему, которую начали в прошлой нашей передаче. Тему задала нам Татьяна Петровна, она педагог, рассказала она, работаю много лет. С возрастом стало тяжело спокойно реагировать на поведение детей. Они сейчас совсем другие. В школе требования к учителям сильно возросли, а здоровье уже совсем не то. На курсах много говорят о профессиональном выгорании педагога. Я помню, в моей молодости нас учили: светя другим, сгораю сам. Сейчас думаю, а правильно ли это? И вот в первой нашей передаче Светлана Георгиевна попыталась до нас донести о том, что в чем причины вот этого профессионального выгорания. Может быть, кто-то из наших радиослушателей впервые услышал этот термин, но суть его понимает каждый, на мой взгляд. Да, Светлана Георгиевна, пожалуйста, мы продолжаем.
Итак, господа, напомню, что мы с вами говорили о специфике работы в помогающих профессиях. Помогающая профессия – это профессия по работе с людьми, это учителя, это врачи, это юристы, это менеджеры по набору персоналом, это продавцы, это социальные работники. Я бы отнесла сюда кондукторов бедных, которым приходится каждый день взаимодействовать с огромной массой не очень положительно настроенных людей и так далее. То есть это все профессии, связанные с тем, что как бы объектом, субъектом и, собственно говоря, основой работы является взаимоотношение с другим человеком. И мы говорили, что синдром профессионального выгорания или профессиональная деформация формируется у людей в этих профессиях за счет того, что постоянные множественные контакты личностные с другими людьми, которые требуют эмоций все время, которые не находят себе как бы восстановления, подкрепления, потому что нет возможности это сделать. И все это приводит к формированию различных негативных состояний в личностном и психофизическом здоровье человека. И здесь я скажу, напомню еще, что мы говорили о таком понимании, как профессиональное здоровье и профессиональная работоспособность. Это способность человека выполнять какую-то функцию, рабочую имеется в виду, по своей работе, в связи с его психофизическим состоянием. И еще что необходимо нам понимать, это вот я тоже сейчас прочту официальную расшифровку термина. Итак, профессиональная деформация или синдром профессионального выгорания – это состояние физического, эмоционального и умственного истощения, которое возникает при чрезмерных требованиях к психическим ресурсам человека вследствие хронических стрессов на рабочем месте. Синдром представляет собой личностную деформацию вследствие эмоционально затрудненных или напряженных отношений в системе человек-человек. То есть то, о чем мы говорили в прошлой программе. И в этой программе мне хотелось бы рассказать о том, как можно понять, что у вас конкретно формируется или сформировался этот синдром. То есть рассказать о наборе симптомов, которые характерны для формирования этого синдрома. То есть это понятие взято из медицины, я хочу, чтобы вы поняли. Синдром – это совокупность симптомов. А симптомы – это такие маленькие проявления чего-то большего. Итак, какие же симптомы мы с вами можем увидеть в синдроме профессионального сгорания? Первый огромный симптом, на который все обращают внимание, это эмоциональное истощение. Эмоциональное истощение. То есть что это такое? Это уплощение эмоций, то есть становится человек
безразличным.
Безразличным, да. Он перестает различать оттенки эмоций. В основном это агрессия формируется, это очень сильно формирование, например, депрессий, да, очень ярко выражено, апатичности, формирование тревожности, то есть все время человек переживает за результат. А почему он переживает за результат? Потому что мы с вами в прошлой программе говорили, он, собственно говоря, за него никак не отвечает. То есть посмотрите, учитель, он прекрасно объяснил материал, он дал детям домашние задания, а дети домашние задания не делают, а учебники они не носят, а в классе они балуются. И какой бы ни был прекрасный учитель, не надо мне говорить вот эти вопросы про мотивацию детей и так далее, что хороший учитель научит. Хороший учитель не научит всех, он научит только тех детей, которые хотят учиться. Иначе бы мы взяли бы, отобрали бы хороших учителей, поставили бы их на всех детей, и у нас все дети были бы отличниками. В истории человечества такого нет. То есть вот этот вопрос, когда человек постоянно начинает тревожиться и переживать, а как напишут контрольную, а придет завуч, как она посмотрит, а вот у меня там, если я врач, там на участке такой-то, такой-то порог заболеваемости преодолен, какое отношение имеет врач к порогу заболеваемости, я до сих пор не понимаю. Но факт остается фактом. Или там хирург, который отвечает за исход операции. Господа, ну не отвечает хирург за исход операции. Сколько мы видим таких ситуаций, когда инфарктник, его подняли с того света, на ноги поставил, он через 3 дня идет в туалет и там курит, или ему приносит жена пиво. Но какое отношение врач имеет к этому? Но у нас ведь обвиняют врача, и врач начинает тревожиться и переживать, а сможет он, а получится, а вот он прооперировал, а как будет, понимаете? Еще раз говорю, надо понять, что человек переживает за результат, в котором он, собственно говоря, принимает очень маленькое участие, потому что огромная часть вот этих вот профессиональных взаимоотношений в системе человек-человек зависит не только от того, кто учит, лечит или там охраняет, а от того, кто это делает. Так ведь? То есть это как бы дорога с двухсторонним движением. Мы должны двигаться в одну сторону для того, чтобы получить результат. Если человек не хочет получить результат, естественно, он его не получит, какой бы профессионал ни был. И вот эта повышенная тревожность и напряжение, еще раз говорю, оно в этой системе формируется. Ну и последнее, что здесь характерно для эмоционального истощения, это ощущение бессмысленности деятельности. И мы в прошлый раз говорили, что вы сегодня вылечили, завтра он опять пришел. Вы сегодня сделали, он завтра опять все это сделал. Или вы выучили с ним одну тему, там, я не знаю, там, млекопитающих, а следующую тему он не выучил, да, и так далее. То есть получается, что вы сегодня одержали какую-то маленькую победу, а завтра получается, что все ваши усилия сведены на нет. Или вот могу сказать, например, вчера наблюдала, это называется прогон, генеральная репетиция утренников в детском саду. Сейчас осень, и идут утренники, посвященные осени. И вот я видела этот прогон. В чем заключается прогон? В ужасном нервном состоянии и музыканта, и педагогов. Почему? Дали главную роль Пете, Петя не пришел сегодня. Почему? Потому что мама решила посидеть дома. Дали какой-то там на ксилофоне, как там сказать, играть девице, которая пошла с мамой в больницу в этот момент. И так далее, вы понимаете? Вы понимаете, что когда мы видим утренник, это нам кажется, что за него отвечают воспитатель и музыкант. Господа, за него отвечают родители, которые... Я уж не говорю про то, что стих выучить, это вообще за кадром. Сейчас очень редко родители учат стихи. Но хотя бы привести ребенка в садик, для того, чтобы ребенок мог участвовать в репетициях, вы понимаете? Но у нас ведь про это никто не говорит. У нас говорят, вот утренник плохой или хороший, вот музыкант постарался или нет. Но музыкант может постараться только с тем ребенком, который пришел. Он не может стараться с ребенком, который не пришел. Хотя, еще раз говорю, например, стихи даются на бумажках, тексты песен даются на бумажках. Нет, сейчас основная масса родителей этим не занимается, никому некогда. Дальше следующая, вторая группа симптомов, это называется деперсонализация. Деперсонализация. То есть человек настолько много контактирует с другими людьми, что в результате перестает понимать, кто он такой. Вот это если сказать вот попроще. То есть что здесь формируется? Зависимость от других, от чужого мнения. То есть я должен так с родителями или с пациентами, или с клиентами работать, чтобы они остались хорошего мнения обо мне. Не помочь ничего, а именно хорошего. Потому что, вот я знаю, по социальной службе, например, носят пенсии. И бывают очень хорошие тетки, которые носят пенсии. Добрые, спокойные, хорошие. Но есть клиентки, которые доводят этих добрых теток до исступления, хотя казалось бы, ну что тут такого, да? Тебе принесли пенсию, ты там расписался в 2 документах и все. Но ведь это же целая жизнь, надо поговорить, надо зайти, надо... И то, что сейчас пенсии перевели на вот эти карточки и все, это для многих огромное облегчение, потому что не надо контактировать вот со столь тяжелым контингентом. Этих людей, которые безобразно себя ведут, тоже можно понять. Они от безысходности сидят там в одиночестве, вспоминают свою жизнь, злятся, им надо найти кого-то, кто в этой жизни будет виноват, да, вместо них. То есть это понятно. Но, еще раз говорю, вот эта зависимость от чужого мнения, зависимость от другого, она формируется. Человек перестает быть собой, он становится структурной единицей. То есть это не Марья Ивановна или там Татьяна Петровна, а это учительница, это врач. Ты кто? Вот людей спрашивают, ты кто? Я врач. Да нет же, ты там, например, Татьяна Петровна Иванова. Ах, ну да. Понимаете? К сожалению, дети так говорят. Спрашиваешь, ты кто? Ученик 2Б. Нет. Ты не ученик 2Б. ты Саша, Петя, Таня, Вася. Понятно, о чем
речь? То есть такое ограничение, да, функциональное?
Конечно, то есть человек начинает чувствовать себя социальной единицей. Следующее, что это негативные установки по отношению к клиенту, то есть своего рода циничность, да, когда... Вот иногда говорят, почему врачи скорой помощи такие. Но дело в том, что я как студентам говорю, вы представьте, каждый день вы видите вывороченные кишки на дороге. Но вы день пострадали, два пострадали, я имею в виду, попереживали, но потом-то. То есть рано или поздно формируется такой блок, да, у человека, невозможность сочувствия и жалости в результате, ну, просто инстинкта самосохранения, понимаете? Все эти вопросы работы, например, психологической службы МЧС, вот они безусловные лидеры в нашем вопросе профилактики синдрома профессионального сгорания. Как они работают с каждым сотрудником, как целая служба создана именно для того, чтобы помочь человеку снимать вот этот ужас его работы, да, когда все эти там техногенные катастрофы, взрывы, наводнения и так далее, когда люди в состоянии горя, когда город трупов, когда дети потерялись. Понятно, что психика этого не выдерживает. И поэтому вот в данной ситуации МЧС, конечно, просто, ну, на недосягаемой высоте по структурным действиям, по профилактике синдрома, они сработают с каждым сотрудником. Но в целом, еще раз говорю, формируется вот это общее негативное отношение к работе, когда человек говорит, не могу заставить себя идти на работу. Вот я знаю молодые, вот, например, по переписке сейчас в интернете, многие говорят, что... то... А, кстати, помните, я вам приводила несколько этих изумительных выдержек, что вам может показаться, что я лежу, на самом деле я иду на работу, но очень медленно. Это вот из этой серии. То есть люди пишут, что, вставая утром, первые мысли о работе вызывают у них позыв к рвоте, что их начинает тошнить, что ноги не идут, что, приходя на работу, у них апатия. Это молодые люди, я имею в виду, это через интернет. Это сейчас есть такие подборки вот этих вот историй людей, которыми они обмениваются, и они уже ужасающие. То есть в каком плане? Не само состояние этих людей, а в том, что они так молоды. То есть если они так молоды, и они так ненавидят работу, и они таким образом от нее устают, что, еще раз говорю, да, негативное отношение в целом к работе и клиенту, то у меня, как у профессионала, вопрос, а что с ними будет через 5-10 лет? Понимаете? Следующая, третья большая группа симптомов, это называется редуцирование личностных достижений. Что это такое? Это тогда, когда вот это понимание, что хоть хорошо ты работай, хоть плохо ты работай, все будет одинаково, в результате, это я вам по-простому объясняю, да, человек перестает хорошо работать. Он говорит, а зачем? Вот стараться зачем?
То есть мотивация исчезает, да?
Да, то есть, ну, здесь немножко не про мотивацию, но в целом можно так объяснить, вот попроще. То есть, а зачем хорошо работать, собственно говоря? Буду я делать, не буду я делать, результат будет одинаковый. Более того, есть прекрасные педагоги и прекрасные врачи, на которых все равно найдется кто-то, кто напишет жалобу. Понимаете? Вот я как-то приводила, по-моему, уже в эфире пример своей подруги. Она прекрасный, лучший невролог города Екатеринбурга. Это не мое мнение, это мнение ее пациентов, которые у нее лечатся. И была ситуация какая? Пришла мама с девочкой в третьем классе с жалобами на то, что девочка стала плохо учиться. Параллельно доктор спрашивает ее там, что еще? Она говорит, плохо спит, у нее головные боли, и самое главное, она учиться отказывается. А доктор дальше спрашивает, в чем это проявляется? Она говорит, ну понимаете, вот мы ходим в школу, музыкальную школу, на английский язык, на шахматы, на то-то, все понятно, да, в 10 секций, плюс девочка в английской школе элитная учится, и она перестала успевать, и поэтому она, ну, говорит, мы часов в 11 ложимся, конечно, но она стала не высыпаться, и утром плохо просыпается, не хочет идти в школу. На что моя доктор, невролог, естественно, говорит после осмотра ребенка, что у ребенка тяжелейшее просто истощение, ребенок устал, что вам надо то-то отодвинуть, чтобы ребенок побольше гулял, ну, третий класс, ребенок побольше гулял, побольше спал и так далее. Мама как взвелась, вы что это мне тут говорите? Я пришла к вам с симптомами болезни, а вы мне тут? Она прямиком к главврачу и накатала жалобу, и мою подругу вызывали к главврачу и разбирали на комиссии. А в жалобе знаете, что она написала? Врач отказывается лечить больного ребенка. Понимаете? То есть, еще раз говорю, вот этот вопрос, когда люди понимают, что бы ты ни делал, все равно будет плохо, и на тебя все равно найдется тот какой-нибудь, который пожалуется. Вот это приводит к тому, что люди что начинают делать, вот что в этот симптом входит? Они ограничивают свои возможности. То есть я бы мог поделать, но я не буду. Угу. Ограничивает возможности обучения. А зачем мне это надо? И многие говорят, ой, боже мой, опять эти курсы, да чтобы вас там всех. Зачем это надо? Потому что ничего нового я все равно в работу ввести не смогу там по таким-то причинам. Здесь же снятие себя ответственности. Да, и многие говорят, а я вот не могу. То есть наоборот происходит. До этого, пока он был молодым специалистом, он все на себя брал. А тут он начинает говорить, виноват тот-то, 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 вот этот, вот этот. А я не виноват. Вот сейчас, например, участвую в разборе конфликта логопеда с ребенком. Да, логопеда с ребенком, при котором логопед говорит, это не я плохо себя веду, это не я кричу на ребенка, это плохой ребенок, это у него безобразная мама, это вообще... Ну там, кстати, ребенок действительно там... Оторви и выбрось. Но тем не менее, вы понимаете, то есть вместо того, чтобы профессионал сказал, а мы предлагаем, поменяйте отношения, поменяйте что-то, проведите консультацию с матерью, то есть, ну, ситуацию-то надо как-то разруливать. Она говорит, нет, я делать ничего не буду, потому что не я виновата в этой ситуации, а виноват ребенок, виноваты родители и вообще вся система образования, которая позволяет таким плохим детям посещать детский сад. Понятно, да? То есть рано или поздно специалист начинает...
Снимать с себя ответственность.
Снимать ответственность. Он говорит, что все настолько тяжело, но я, собственно говоря, в этом не виноват, потому что уже чувствовать себя виноватым я больше не могу. Ну и еще что здесь есть, это то, что нас, например, напрягает, это пренебрежение служебными обязанностями. Это пошел пить чай, рано ушел на обед, поздно пришел с обеда, а вы тут подождите все. Я, помните, приводила вам осенью пример, не буду называть, была в одном из социальных служб пригорода города Екатеринбурга. Я была просто в удивлении, сколь долго держали эти люди клиентов. То есть там пенсионное обеспечение, какие-то социальные услуги, ну, понятно, такой центр по социальному обслуживанию. Вот. И когда я, наконец, попала к специалисту, я увидела, чем они занимаются. Они разговаривали друг с другом, они обсуждали какие-то проблемы. Одна из них открыто сказала, ой, сегодня пришла вот эта, назвала фамилию, ничего, пусть посидит, в следующий раз будет знать, как на меня орать. Понятно? То есть люди начинают каким-то образом выходить из служебных обязанностей, опять же, говорят, несознательно. Они не сидят и не думают, сейчас мы будем выходить из служебных обязанностей. Просто настолько велик прессинг, что они вольно или невольно пытаются его ослабить и пытаются сделать нечто, что как бы, ну как сказать, какую-то минуточку выиграть покоя и тишины, понимаете, внутри вот этого ужаса профессионального, который их окружает. Конечно, взять это со стороны, это полное безобразие, это все надо снимать на видеокамеру и показывать начальству, но дело в том, что вместо этой тетки придет другая, и через определенный промежуток времени она будет работать точно так же, потому что она поставлена в колоссальные, тяжеленные условия работы с людьми. Ну и начнем с самого главного, с того, что у каждой из этих сотрудниц было по компьютеру, на котором они работали одним пальцем. И это вопрос не к ним. Ведь если тебя посадили на компьютер, то по закону обязаны были обучить. Если бы эта тетка, про которую я говорю, слепой печатью печатала, она бы не сидела и не тыкала одним пальцем эти документы там, о смерти, о рождении и так далее. Все бы это было быстро, это было бы ей легко, и не был бы клиент виноват в том, что опять ты тут притащился ко мне. Но это у нас все за кадром. Врачам, которые дали компьютеры, и ни одного не обучили, которые одним пальцем печатают. Ну, везде мы видели. Я в удивлении в банках, вы видели, в банках сотрудники, которые печатают одним-двумя пальцами. Но ведь банк – это частная организация, ты должен быть заинтересован в уровне подготовки своих сотрудников. Вы видели хоть одного, кто слепым методом печатает? Вы видели? Я не видела. Так это банки. То есть у нас создают технику, у нас ее ставят, но никто не обучает на ней работать. Понимаете? Вот могу сказать из другой области, когда нам в доме поменяли систему водоснабжения, теплоснабжения, вот что-то такое. И когда мы обратились к слесарю, почему холодно, он сказал, вы знаете, поставили немецкое оборудование, а я не знаю, как на нем работать. Оно как-то само делается, там, говорит, компьютер, его как-то надо сделать, а я не знаю, и мы мерзнем. Но вы знаете, вот при всем, при том, что этого слесаря хочется, я не знаю, побить, фактически-то виноват кто? И во многих ситуациях у нас так. У нас людям дают работу, дают им какие-то функциональные обязанности, совершенно эти функциональные обязанности ничем не обеспечивая. Вот, например, у учителя должен быть свой сайт, да? Нет, у учителя должен быть там чего-то свое в школе сейчас, где он должен переписываться с родителями, отвечать на вопросы. Слушайте, вот этот, кто это сделал, да, вот у меня вопрос к нему. Скажите, пожалуйста, а в какое время он должен это делать? на уроке, в перемену, дома сидя, когда у него семья дома. Он когда делать это должен? Но ведь у нас эта инструкция есть, и учителей заставляют это делать. Вписывать оценки в электронный журнал. Одним пальцем, да, старуха какая-нибудь там, 100 лет проработавшая в школе, которая с компьютером не то что на ты, на вы, а вообще на все местоимения. Вы понимаете, что делается? То есть людей грузят тем, в чем они не виноваты, что сделать они не могут. В результате мы удивляемся, почему так. Почему люди начинают ненавидеть других? Наверное, поэтому. Потому что им не создали условия и не считают их людьми. Следующее, что очень важно, четвертая часть совокупности симптомов, мы говорим, синдрома профессионального сгорания, это формирование психосоматических недомоганий. И первое – это истощение, усталость, утомление. Что это? Люди приходят после выходных, говорят, как будто выходных не было. Люди приходят после отпуска, говорят, как будто в отпуске не был. То есть вот это постоянное утомление, которое сопровождает человека, которое невозможно снять ничем. И вы, наверное, знакомы многие с этим состоянием. Когда сколько бы ни отдыхал, ощущение отдохнувшести, ой, какое слово я придумала, вот ощущение отдохнувшести у человека нету. Второе, что здесь, это формирование различных вегетативных негативных реакций. Все виды головной боли, все виды. И многие жалуются, невозможно, то утром голова, то вечером, то в середине дня, то спазмированные боли, то такие, то сякие. Сразу скажу, внутри головы болеть нечему, там нет болевых рецепторов. Это болят или стенки сосудов от перенапряжения, это болят мышцы на голове и так далее. То есть это все, что связано с неврологическими реакциями, с тяжеленным перегрузом, истощением. Затем это все виды нарушения сна, и мы знаем это, да? То заснуть не могу, соседи мешают, то проснуться не могу, то наоборот, просыпаясь в 5 утра, заснуть не могу, то в структуре своего сна знаю, что все, что делают соседи, потому что сон поверхностный. Вот. То есть все вот эти виды нарушений, которые есть, потому что в норме, вы понимаете, что такое сон? Человек прикоснулся головой к подушке, через 5 минут заснул и встал минуты за 1.5 до будильника. Вот это норма. Вот это настоящие здоровые люди с чудесной психикой. А теперь представьте врача, который годами, десятилетиями дежурит ночью, у которого сбит режим, или работника МЧС, или милиционера, или продавца продуктового магазина круглосуточного, который сейчас сделали, да? Это люди, у которых сбивается биологический ритм, которые рано или поздно вообще не понимают, сегодня день, ночь, утро, вечер или что вообще. Организм не знает, каким образом засыпать, и что начинается у этих людей. Или постоянное ощущение сна, то есть человек все время ходит, спит, лежит, спит, стоит, спит, работает, спит, то есть такая полудрема. Или наоборот, невозможность заснуть без препаратов, и люди начинают употреблять препараты. Следующее, что здесь, это все виды нарушения аппетита, повышенный аппетит, и мы видим массу толстых, да, в среде помогающих профессий. Это пониженный аппетит, когда люди вообще есть не могут ничего. Это все виды избирательного аппетита, когда люди говорят, ой, пока я сладкое не съем, я наесться не могу. Господа, никакого отношения к диабету это не имеет. В том плане, что у вас может быть нарушение как бы такого диабетического характера, но связаны они именно с вашим истощением, а не с тем, что у вас там настоящее заболевание формируется. Это все виды постоянного заедания. То есть человек поел, опять хочет есть, поел, опять хочет есть. То есть организм сбоит. Кто обращает внимание на это? Нет. Люди говорят, там, вот я никак не могу похудеть, или я там не могу то-то, я не могу перейти на нормальное питание. Может учитель кушать листик салата в день? Может быть, может, но опять же говорю, я таких не видела. Для того, чтобы выдержать вот эту жесточайшую нагрузку, он должен кушать такое количество, в первую очередь, углеводов, которые будут, а углеводы самые, да, такие быстрые энергодотаторы, которые позволят функционировать его нервной системе. Плюс, не буду говорить это в эфире, а то мне попадет за это, но они питаются в столовых школьных, в котором не будем говорить, как кормят. Вот еще вопрос в чем. То есть мало того, что они едят, при всем при том, что у нас так очень много внимания уделяется детскому питанию, господа, давайте не будем сами себе врать и посмотрим, что дети едят. То есть они еще и питаются в столовых школьных, потому что они вынуждены так же, как врачи, непонятно, не знаю, что едят. Ну и там человек в тюрьме, да, охранник там или сотрудник, который ест фактически то же самое. То есть вот это вопрос еще самого питания, он приводит к тому, что у людей вот эти сбои в, собственно говоря, отношении к еде и все, что связано с едой. И последнее, что это все виды колебаний артериального давления. Повышенное давление, пониженное, такое-сякое, то оно прыгает, то оно стабильно низкое, то есть это все проявление вот таких вегетативных реакций. И, господа, еще одну вещь хочу сказать, о которой многие ее ощущают, но немногие не понимают, что это такое. Это чувство нехватки воздуха. Вот когда люди говорят «душно», «душно», «не могу», «душно», это, господа, первый признак вот этих всех вещей. Истощение организма, когда ему надо все. А что такое кислород? Это дотатор энергии, так ведь? Которым в первую очередь что снабжается? Головной мозг. То есть все время надо свежий воздух, да, и у нас идут битвы, что, ну, я скажу, среднестатистическая толстая тетка там, да, которая проработала много лет в школе или в больнице, которой надо открывать окна, потому что она не может без воздуха, ей надо все время есть, потому что она все время есть хочет, у нее прыгает давление, все говорят, потому что ты толстая и так далее. То есть вот он, совокупность, да, мы видим такую картинку, которая, собственно говоря, есть. Ну и следующее, что здесь в психосоматических недомоганиях, это формирование так называемых психосоматических заболеваний. Что это такое? Это группа заболеваний, которые формируются за счет неправильного функционирования нервной системы. То есть голова приказывает телу делать то, что тело не может или не хочет, и в результате мы получаем сбой. И сюда что? Заболевания пищеварительной системы почти все, то есть и гастриты, холециститы, колиты, язвенные болезни и так далее. Заболевания сердечно-сосудистой системы, очень многие, гипертонические болезни и все эти кардиалгии, сбои ритма очень часто, неврологические расстройства, даже радикулит может являться психосоматическим заболеванием, как ограничение человека в хождении на работу. Ведь это, понимаете, вот не могу идти на работу, и заболел, и хорошо, и дома посижу, да? Ну, естественно, истерии, невроз, неврастении, да, затем это заболевания костно-мышечной системы, прочитайте сегодняшнее исследование про остеохондроз, так называемый, да, или там про болезни суставов. Очень часто пишут, что связано с неправильным функционированием психики, когда человек делает то, что он не может или не хочет, в результате мышечный каркас, а мы когда делаем то, что не можем или не хотим, мы как бы к бою готовимся, а в результате мышечный каркас все время напрягается, потому что мы так устроены, что мы должны как-то реагировать двигательно, а двигательно мы не реагируем, то есть мы не ходим, не деремся, не бьемся, ничего не делаем, не бегаем, никак физически не активничаем, и в результате вот этот спазм мышц, он начинает настолько передавливать мышцы, суставы и связки, что начинается воздействие на костную систему. Ну, это очень грубо, да, но вот как бы. Вот. Затем это аллергические реакции, но это понятно, все виды аллергии. И последнее, что обычно на что не обращается внимания, как бы оно так проходит мимо, это формирование зависимости и злоупотребление различными веществами. Вы мне скажете, вы что, Светлана Георгиевна, как это так, что это такое? Дело в том, что, господа, посмотрите, какое количество пьют кофе. Но зависимость формирует, что это такое зависимость? Это тогда, когда человек по каким-то причинам не может без этого вещества. Посмотрите, люди говорят, я не могу не встать без кофе, я не могу работать без кофе, я не могу вечером прийти без кофе, так ведь? То есть получается, что особенно мы видим некоторые, да, там вплоть до чуть ли не, я даже не знаю цифры, последний раз вот я разговаривала, 7 чашек кофе в день, да, это для меня просто за каким-то просто пределом, но я так думаю, что для людей это не предел. Плюс поедание огромного количества шоколада, когда люди говорят, я шоколад не поем, меня трясет, потому что шоколад является мощнейшим дотатором энергии и подъема эндорфинов, гормонов счастья, то есть и так далее. Это посаживание на лекарства, да, и многие сейчас чего только не пьют в попытке как-то нормализовать свое состояние. Ну и понятно, вплоть до там
сигареты, пиво,
курения, алкоголизация, да, и так далее. Вот. Одним из моментов сегодня является это формирование зависимости у таких людей от интернета, от телевизора. Когда человек приходит домой, берет еду, тупо садится перед телевизором, листает все каналы, пока мозг совсем не рухнет и человек не засыпает. И люди говорят, без телевизора я заснуть не могу. То есть понятно. И вот это все, оно тоже входит в понятие синдрома профессионального сгорания, его проявлений. Почему? Это показатель истощения регуляции нервной системы. И мы вернемся к тому слову, которое нам в прошлой программе сказала Лариса Михайловна, это вопрос мотивации. То есть отсутствие мотивации к жизни, вот так бы я сказала. То есть организм уже больше не может никаким образом нормально функционировать. Ну и завершая нашу программу, что я хочу сказать, что вот эти проявления, почему о них надо знать? Дело в том, что чтобы решить проблему, нужно что? Понимать, в чем она заключается. То есть если мы видим и понимаем, что это проявление именно этого синдрома, а не каких-то других вещей, которые там... Ну, вот под все, что мы сказали, можно ведь всякую базу подвести, так ведь? То есть, если мы понимаем, что это проявление синдрома, и они существуют у нас в совокупности, и человек плохо работает не потому, что он злой, такой, сякой, а потому, что он просто истощен, то, конечно, мы будем применять меры, о которых мы расскажем в следующей программе, для профилактики этого синдрома, для попыток выйти из этого синдрома, понятно? Поэтому вот я, господа слушатели, извиняюсь, что я так долго и много про него говорю, мы уже вторую программу говорим про это, но я и как врач, и как психолог считаю это очень необходимо, потому что именно тогда, когда мы понимаем, с чем мы имеем дело, именно тогда мы можем это лечить и профилактировать.
Светлана Георгиевна, огромное спасибо за то, что вы нам передаете вот эти знания. Я думаю, что, к сожалению, очень большой процент наших радиослушателей, работающих, да, к сожалению, поставил себе этот диагноз. И ждем следующей нашей встречи для того, чтобы узнать о выходах. То есть мы поняли, что такое, да, а как с этим быть, да, как это излечить. Спасибо огромное. Дорогие друзья, с вами была передача «Да будет с вами любовь». Наш доктор, психолог и педагог Светлана Георгиевна Шабас и журналист Лариса Ларионова. Мы прощаемся с вами. Храни вас Господь. До новой встречи.
До свидания.